Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Волхов, святыни, история и возрождение. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач, и поэтому я вновь зову вас в древний город Болхов. Город, который когда-то называли Вторым Суздалем, в котором было около 30 церквей и 2 монастыря. Город Болхов – родина преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова. Именно он благословил своих духовных чад приезжать сюда с тем, чтобы восстановить красоту и святыни этого города. В прошлый раз о нем нам рассказывала, зачитывая свои заметки, руководитель паломнической службы храма преподобного Серафима Саровского на Серафимском кладбище Санкт-Петербурга Любовь Ишо. Именно ее батюшка Василий благословил возить паломников в этот святой город. А паломники даже уже восстановили в Болхове 7 храмов и 2 монастыря. В один из этих монастырей мы с вами сегодня и направимся. Это Болховский, Оптин, Троицкий, Рождество Богородицкий, женский монастырь. Когда-то он был мужским, и вы не ослышались, он действительно Оптин. Не надо путать с Козельской Оптиной пустынью, но тем не менее между ними есть и прямая связь, ибо и та, и другая обитель была основана одним и тем же человеком – Оптой. Предание говорит о том, что сам монастырь был основан в дремучих лесах на одном из холмов в 1,5 верстах на северной окраине Болхова в самом начале 15 века. Предание называет также основателя Болховского Оптина монастыря станичником и разбойником. Станичниками, как известно, были военные люди, поставленные или поселенные на границе государства с целью предупреждать правительство о набегах врага. Они обязаны были всякими способами проведывать о движении неприятеля и таким образом охранять край. Это была очень опасная и трудная служба, и тот, кто ступал на нее, своим поступлением доказывал свою храбрость и готовность ко всякого рода опасностям. Но откуда же возникло прозвание Опта разбойником? Болхов в те далекие времена переходил из рук в руки по несколько раз. Вот и выходило, что один и тот же человек был и станичником, и разбойником. Станичником для своих, для нас, а разбойником для чужих. Считается, что Опта основал Болховский монастырь, когда был станичником, а Оптину пустынь, когда стал монахом. А есть также мнение, что слово «Оптин» в названии монастыря возникло из слова «обжей», исходя из синодиков. Первоначально монастырь именовался Рождественский обжей монастырь, и тогда он был смешанным, мужским и женским. Этот обычай был упразднен церковным собором в 1504 году. Известны и другие древние общие монастыри, которые в XVI-XVII веках стали оптинами. Если это предположение достоверно, то основание Болховского оптина монастыря надо отнести даже ранее 1504 года. И в первое время Болховский оптин монастырь стоял среди большого дремучего леса, а низменное место между монастырем и городом, где теперь луг, было все погружено в воду. Тут было глубокое озеро, вокруг которого зеленели ветвистые деревья и мелкие кустарники. А когда же затем леса истребились и озеро осушилось, то монашествующие братья ископало себе новое озеро для сожжения рыбы, и оно находилось от монастыря в 100 саженях. Это озеро долго помнили старожилы. И вот в одно из вражеских нашествий, по преданию, монахи спрятали 2 больших колокола в озеро. А когда неприятель ушел, один колокол вытащили, а другого вытащить не смогли. И с тех пор, добавляет народное предание, как только на монастырской колокольне звонят в колокола, отдавался гул и в озере, гул особенного колокола. Вот уже и озеро высохло, а в земле все еще слышится тот же гул. Сам монастырь был под покровительством царской семьи Романовых, потому что супруга Алексея Михайловича происходила из рода Милославских, вотчина которых как раз и была в Болхове. Монастырь знавал времена и расцвета, и упадка, и также в советское время испил чашу страданий, как и все остальные русские монастыри и храмы. Но вот сейчас, благодаря отцу Василию Ермакову и его пастве, он возрождается под игуменством матушки Ефалии. И сегодня нас в паломничество по Болховскому женскому Оптину монастырю поведет монахиня Августа, насельница этой обители.
Мы с вами, Святая Троица, Крещена Богородица Оптина, древнем монастыре, правильно, в честь Святой Троицы. Ну вот вы уже успели познакомиться с нашим городом, да?
Да.
Увидели, да, что город необычный, он расположен на холмах. В старину его называли Девятгорском, то есть город расположен на 9 холмов. Одна из них – Верхняя Монастырская гора. Вот если вы сейчас выйдете за стены и посмотрите, то увидите, что внизу лежит город. То есть мы как бы сверху, доминанта такая, да? Вы, наверное, когда въезжали в город, обратили внимание, за автобуса было видно. Да, вот с той стороны Орла ехали, да? То по полету птичьему видно, что как раз наш монастырь. Как пишут во всех летописях, да, он как страж парит над городом. И действительно, история монастыря уходит глубоко в века. А наш монастырь, ну, официальная дата – это 15 век. А здесь когда-то стоял деревянный маленький монастырек, затерянный в лесах. Трудно сейчас поверить, да? Поля кругом у нас, да? А когда-то это были сосновые боры, дубовые рощи. Вот и среди этих красот был небольшой деревянный маленький монастырек, общий монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Так он проходит по летописям. Здесь было 2 храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы и Ильи Пророка. Деревянные простые храмы, рубленные, как обычные деревенские избы. Клетки, как пишет нам та же летопись. Такой монастырь существовал до 1614 года, когда было нашествие поляков, вы знаете, на Русь, да, и в том числе на Болхов. Болхов отбился тогда своим гарнизоном и пушками, а маленький деревянный монастырек забросали головешками, и он сгорел. С этим временем тогда связана история, легенда, предание о том, что когда стало понятно, что монастырь не удержать, то монахи сбросили 2 твоих колокола, единственное сокровище, которое было у небогатого к тому времени монастыря, с горы. То есть скатили просто. Внизу было озеро. Вот сейчас где Зеленый Луг прекрасный, там было озеро. И вот именно туда спрятали эти колокола. А когда ушли враги, один успели достать, а второй так и остался там. И затянуло его илом. И вот есть такое предание, что Болхве слышат звуки подземного колокола. Но недолго монастырь был в запустении. Всего через несколько лет, по именному указу царя Михаила Романова, возрождается он в прежнем виде. Произошло это в 1628 году. А еще через 40 лет уже его сын Алексей Михайлович Романов на помин души родственников царицы Марии Милославской, отца Ильи и сестры Анны, которые были благодетелями монастыря, жертвователями, украсителями, и здесь по завещанию были похоронены, строят этот храм во имя Святой Троицы. И монастырь становится Троицким. Монастырь наш не простой, а царский. На крестах у нас корона. Корона – это знак того, что во все времена благодетелями был царский дом Романов. Откуда это пошло? То есть совсем недалеко отсюда село Ильинское, вотчина боярна Заславский. Всего две версты было до ближнего Ильинского. В праздник Ильи Пророка сюда ходили крестным ходом. Традиция эта со временем после революции была уже утрачена. Сейчас у нас просто местный крестный ход такой восстанавливается с Божьей помощью, но как бы праздник престольный у нас есть. И вот сюда ходили в старину крестным ходом. И здесь был храм Ильи Пророка у нас, да. Престол потом был, когда уже построил. Так вот, наш каменный храм, он напоминает Успенский собор Московского Кремля. Здесь две колонны только у нас квадратные, там все круглые, поменьше в размер, на 200 лет помоложе. Здесь замечательная акустика, здесь хорошо слышно. Голосники, вот эти дырочки в стенах, это голосники, клееные кувшины, замурованные стены, резонаторы. То есть звук поднимается, отражается, выходит уже совершенно. И очень хорошо слышно, когда поет хор. Так вот, наш храм, он восстановлен на 1668 год, время его постройки. Украшает наш храм пятиярусный высокий традиционный русский иконостас, серебряные басмины. Басмы – это медные пластины, на которых выбивается орнамент, потом это все наносится на дерево и обтягиваются такие деревянные заготовки, потом серебрится. Получается вот такая удивительная по красоте отделка, скажем, да? У нас провинция, поэтому здесь у нас серебряный иконостас. В Москве он золотой, в Успенском соборе. Будет интересно, может быть, даже как-то сравнить. Его описание мы нашли в архиве древних актов и 1701 года. И восстановлен наш иконостас, и согласно этому описанию. За образец взят иконостас Спасо-Евгеньевского монастыря Суздальского, который находился много лет назад в музее Рублева в Москве на хранении. И вот по описанию он очень похож на наш. И благодаря им была приобретена электронная версия, и иконостас у нас распечатан. Распечатан он на холсте. Делали это в Орле. Немецкие холсты купали специально, и вот компьютерная обработка, и вот он у нас такой. Потому что написать 100 квадратных метров, у нас пока такой возможности нет. Иконостас. Вот, а нижний уже ряд уже местный, собирался уже по другим источникам. Царские врата используются, белое и темное серебро, да, золото, резьба, то есть вот, так, как было короны, вот эти, они были все у нас по описанию. Главной святыней нашей обители всей Боговской земли является Тихонская икона Божьей Матери. Мы отмечали праздник 9 июля, вот ваши питерцы у нас тут были в составе небольшой группы, но были, была служба, владыка наш служил. И слава Богу, праздник был большой, да, хороший был праздник.
Очень
хороший был праздник. У нас была фотовыставка, посвященная истории Спасо-Преображенского собора, истории монастыря. Ну, интересно, мастер-класс проходил в городе, несколько площадок было. Но это самое главное, то, что люди в этот день особо почитают Божью Матерь Тихвинскую. И приходят, кто поблагодарить все-таки, больше попросить. И история Тихвинской иконы Божьей Матери, она тоже удивительная. Все знают историю Тихвинскую, да, которая у вас на речке Тихвинке, да? А здесь Бог и было свое явление. Ведь иконы Божьей Матери приходят в мир разными путями. То есть какие-то иконы находят под деревом, да, как Курская коренная при корнях дерева, кто-то на источнике, вот ваши на водах, да. А у нас было на соснах. На трех соснах, на воздухе, на воздухе, как пишет летопись. В свете, ну это, наверное, вечером, монахи увидели свет за стенами обители. Наш монастырь до революции был мужским. И пошли на этот свет и увидели, как на трех соснах, на воздухе, буквально в нескольких метрах от ограды, находится Тихвинская икона Божьей Матери. После благодарственного молебна икона была принята на руки и принесена сюда, в обитель. В то же время нам сообщает предание, что видели монахи, как Пресвятая Богородица прошла по стенам обители и взяла ее под свой покров. Действительно, особое попечение об этом месте очень чувствуется, потому что, во-первых, у нас требовало 4 престола, посвященные Пресвятой Богородице. Здесь вот икона явилась, да, здесь Очень много приходило чудес, очень много было исцелений, помощи по молитвам. С образом Тихвинской Божьей Матери Волховским ходили на крестные ходы, когда в городе происходили катаклизмы. То есть были пожары, была холера. И после молитв, общей молитвы, после большого крестного хода, как правило, все утихало и все останавливалось. Вера наших предков была очень сильная и крепкая, понимаете, без каких-то там оговорок. И, конечно, помощь была тоже, она была, эта помощь, так же, как и сейчас. Произошло это день явления Тихвинской Божьей Матери 24 мая, ранее 1620 года. К сожалению, больше сведений у нас никаких нет. И поэтому праздник у нас 24 мая, день явления, на день священного мученика Мокки, да? И 9 июля, как общецерковное почитание икон Божьей Матери Тихвинской. По традиции молятся за деток, за детей. Ведь это очень важно, чтобы у людей было продолжение у рода человеческого. И чтобы оно не было непростое, а жило с Богом. Чтобы Господь их не забывал, но чтобы они Бога любили. И воспитывают родители. И вот это вот очень важно. Просят именно о попечении. О том, чтобы Божья Матерь, наша мама всех нас, не оставляла никогда и чад наш. И поэтому это очень важно, когда ребенок с младенчества, с самого маленького возраста, он уже понимает, что у него есть помимо земных родителей и родители небесные. Господь и Божья Матерь. Да? Молитву очень наш все знают, все читают. А смысл ее в том, что мы не обезьяны с дерева, не космонавты, а мы люди Божии. И есть у нас Отец Небесный. И, конечно, Пресвятая Богородица. То есть такая, которая была, как мы с вами, а стала Богородица. То есть родила Бога на земле. Тихвинская икона Божьей Матери особо почитается здесь Бог. И тут была, даже была молитва своя. К сожалению, текст ее в настоящее время не удалось найти. Поэтому вот у нас там есть общая такая молитва Божьей Матери Тихвинская. Как и монастырь, как наша обитель, икона претерпела много, постраждала, скажем так, да. Очень много она претерпела и забвения такого, да. В 1924 году, когда монастырь закрыли, икону собирают в Волховский музей. Она была сначала в Спасо-Преображенском соборе, потом, когда его закрыли, передали в Волховский музей, потом в Орловский. Но уцелела. Ее, правда, записали. Записали поздней краской такой, чем полы покрывали. Такая рыжая краска с песком. То есть вот. И образ был неузнаваем, конечно, но тем не менее он был. В 1942 году, когда на всей Орловщине хозяйничали фашисты, здесь открыли храм Рождества Христова. Это на месте бывшего девичьего монастыря, упраздненного в реформе Екатерины. И потом, позже, только через 200 лет, был открыт второй женский действующий монастырь здесь, в Волхове, на Свисяцком кладбище всех святых. А Рождество было закрыто, и уже монашки доживали там просто. И был приходской храм. И именно туда, в этот храм, крестным ходом приносят Тихвинскую икону Божьей Матери. Есть документ, фотография, где идут бабушки, несут образ детки, священник, отец Василий Веревкин, позже он сам попал в плен. Лагеря прошел. И там сзади немецкий автоматчик на лошади сопровождения, и написано «Волхов, 42-й год». То есть вот такие были они очень аккуратны в этом отношении, и сделали вот такой документ, исторический документ, который дошел до нашего времени. Икона находилась в храме Рождества Христова. Батюшка ваш, отец Василий Ромаков, тогда он был мальчиком, да, и в своих воспоминаниях, которые все знаете, наверное, все читали, писал, что никогда в своей жизни я столько не видел людей в храме. Они стали голодные, рваные, озябшие, но они молились, и свет веры горел в их глазах. Вот удивительные такие строчки. Там он был священником более 45 лет, да, батюшка? Вот такое было. Сейчас, к сожалению, встречается очень редко. Вот огонь веры. И он их согревал, согревал. Молились за детей, потому что в то время, во время войны, здесь был особый такой режим, страшный режим. Здесь расправлялись без суда и следствия. Здесь угоняли молодежь в Германию, а родители оставались. И вот именно они молились о детях. Ну, историю с Тихвинской иконой Божией Матери вам расскажу, да, как вот мама отца Василия под обстрелом ходила вокруг своего дома с образом Тихвинской Божией Матери, молилась за свою семью, за своих детей. Он с сестрой Лидии, они были незадолго перед освобождением Болхова, попали в облаву и были угнаны в плен. И вот дети вернулись в 45-м живыми, а дом их уцелел. Хотя вся улица Архангельская была разрушена, ну и даже танк там стоял во дворе, но тем не менее вот дом их сохранился. И первое, что они сделали по благословению родителей, они пришли в полуразрушенный храм Рождества Богородицы и по традиции, болховской традиции, взяли икону на свою улицу. То есть вот эти два подростка, которые прошли круги ада, шатаясь или стоя на ногах, они взяли Тихвинскую икону на свою и пошли на Архангельскую улицу. И в каждом доме служился благодарственный молебен о оставшихся живых и панихиды детей по усопшим, которые тоже были в каждом доме, о погибших молились. Традиция сохранилась до сих пор. Когда бывает особая сильная нужда, то есть люди все-таки молятся перед Тихвинской Божьей Матерью образом. Икона, к сожалению, прошла тоже, как и город, как и мы все, страдания, разруху, принесла холод и неудобства всякие. Когда наш монастырь передали Русской Православной Церкви, точнее то, что от него осталось, а произошло это 17 июля 2002 года, на День царственных мучеников, царский монастырь передали Русской Православной Церкви. Решением Синода было принято возрождение обители как женский. Троицкий, Рождество Богородицы, Оптин, женский монастырь, возглавляет игуменья Ефалия. И вот передали, а в 2009 году, когда смогли отреставрировать этот храм, единственный памятник федерального значения здесь у нас, который восстанавливается по государственной программе все эти годы. И в 2009 году уже собор был подготовлен, и смогли перенести торжественным крестным ходом на праздник Тихвинской икону в свою обитель. После этого было принято решение о реставрации иконы, потому что время сделало свое дело. Вот, и риза, золотая риза была украдена в 30-е годы, а вот эта современная риза, она сшита из облачений дореволюционных священников, то есть древние. Вот ее тоже собирали, реставрировали несколько раз. В Химонах у нас такой гранит был в Орле Бачка, который вот последние 50-е годы, последний, кто собирал и реставрировал туризм. И когда икона пришла сюда в обитель, то стало понятно, что требуется срочная помощь. И решением священноначалия, соборным решением, было принято о реставрации иконы, которая и произошла в Москве. 8 месяцев ей занимались научно-реставрационной мастерской, и смыли вот эту как раз страшную живопись там, да, которая была там с половой краской. Открылись живопись 17 века, дополнили икону там, где было невозможно это восстановить, полечили. И вот по воспоминаниям реставраторов, даже там мы навещали икону, когда она была там. И даже вот в заклейках, вот как в бинтах, да, вот раненый боец перевязанный, она являла свою милость, люди получали помощь. То есть там происходили чудеса. Они записывали это. Вот удивительное такое. А сама риза восстанавливалась уже в Санкт-Петербурге. У вас тоже там мастера ей занимались почти полтора года. Вот, и с Божьей помощью уже все это вот восстановили, отреставрировали. И вот икона уже в обновленном виде. Мы с вами ее вот сейчас как бы видим. Монастырь наш древний, вы, ну, про кресты мы с вами говорили, да, про храм. Вот таким он был в фотографии 1915 года, за 2 года революции. Мы с вами находимся в Свято-Троицком храме, да, в самом маленьком. Вот рядом собор Тихвинской Божьей Матери, здесь 6 престолов. Рядом собор Иоанна Крестителя, 6 престолов, то есть 2-этажные храмы. В нашем Троицком храме было 3 престола, в честь Святой Троицы, Воскресение Христово и Воскрешение праведного Лазаря. Престол Воскресения Христова сейчас у нас переименован в честь преподобного Макария Алтайского, нашего последнего святого, нашего настоятеля, который был у нас с 1844 по 1847 год, чья икона у нас на левом столбе, вот полный рост у нас стоит. Преподобный Макарий Алтайский, сын священника, первый апостол Алтая. О нем много можно говорить, много о нем написано книг, исследований. И даже была написана монография одним ученым, историком, на которой так подействовала личность отца Макария, что он сам ушел в монастырь. Вот удивительно, да. И отец Макарий был нашим настоятелем, учителем Болхова его называли. Из Смоленской губернии, город Вязьма, сын священника, с детства в алтаре. 24 года он принимает монашество. И монах-ученый, ученик Ленских старцев, любимый ученик, свидетель Филарета Дроздова, митрополита Московского, позже причисленного к лику святых. В 1830 году направляется в составе первой алтайской миссии на служение в горах Алтая, как пишут документы. Отец Макарий крестил язычников и нес свет Христов. Тот самый свет, который спасает любого человека, если он этого хочет, если он идет к Богу. Отец Макарий 15 лет провел на Алтае. Очень много сделал для этих народов, которые жили во тьме язычества. Удивительный был случай, когда он крестил мальчика, сына шамана. Мальчика звали Иулеску, 16 лет. Подросток, который искал Бога. Он его не знал, но он его искал. Его душа уже была готова к встрече с ним. В детстве было явление Божьей Матери этому ребенку, которое и открыло то, что он примет святое крещение от старца, который придет к ним, от отца Макария. И когда отец Макарий приехал на Алтай, он его встретил и с радостью говорит: «Отец, я тебя ждал». Он говорит: «Как ждал? Мы с тобой никогда...» «Я тебя знаю». Он говорит: «Но мы с тобой никогда не встречались. А мне Божья Матерь тебя показала». Но он не знал, что это Божья Матерь, он называл ее женщину в белом. И отец Макарий очень удивился, но долго с ним беседовал. И он понял, что было вот это откровение, было вот это посещение этой чистой, такой вот детской, доброй души, которая ждала встречи с Богом. И он его крестил. Крестил сам Иоанн, Христиан Креститель, да? Вот, отец, узнав об этом, он шаман, шаман это... Там серьезный такой человек на земле, да? Там. И поклялся его убить. Собрав своих всех сродников, они на конях помчали в стан миссию, где немногочисленные его помощники пытались отца Макария спрятать и сохранить. Они говорили: «Отец, ты нужен нам, ты нужен Алтай, ты нужен нашим детям. Пусть лучше наш убьет, а ты останешься живым». Отец Макарий ответил: «На все воля Божия». И вышел один против этой толпы. Его успели хлестнуть нагайкой. А после этого произошло чудо. Конь споткнулся, и этот человек упал. Он упал и разбился. Разбился очень сильно. Толпа остановилась, шаман на земле. А отец Макарий подошел к нему, посмотрел, приказал принести в свою келью и всю ночь ему служил. Он подавал ему воду, перевязывал его раны. Он помогал ему. И самое главное, он за него молился. И когда тот открыл глаза, он увидел, что около окна на коленях стоит седой старик и что-то приговаривает, бормочет. Когда он услышал, прислушался, услышал слова: «Господи, это дитя, он еще тебя не знает, ты прости его, он не понимает, что он творит. Пожалей, он еще придет к тебе, он еще будет твоим, оставь ему жизнь, спаси его». Он молился за своего врага, то есть... жизнью своей свидетельствовал о Христе, да? Почему говорят, почему наши святые? Они же такие же люди, как и мы с вами. А вот чем отличаются? Тем, что они жизнью своей свидетельствовали о Христе. А Христос – это любовь. И вот эту любовь он являл своим врагам, своему убийце. И он остался жив. Он остался жив и через много лет принял святое крещение. Вот так добро побеждает зло. Отец Макарий 15 лет провел на Алтае. В любую погоду он был готов ехать на лошади в горы, там вот отдаленные аулы. Не раз это было со смертельной опасностью связано. Сам он был очень человеком высоко нестяжательным. Над ним даже посмеивались. У него была рязка одна, которую он надевал по праздникам на лицо, по будням наизнанку. Вот. Он говорил: «Да зачем мне это все надо? и так хорошо. А все, что у него было, он был все-таки ученый, монах ученый, богослов, и он получал пенсию достаточно приличную, все деньги он отдавал на миссию, оставляя себе только на книги и минимум на чай и хлеб. Его даже келейник собственный часто ругал. «Опять у тебя нет ни одной копейки, что мы сегодня кушать будем? А ты нищим отдал все». Он говорит, «Так это наше сокровище с тобой, нищие, они нас с тобой спасают, а нам-то что нужно? Сейчас Господь что-нибудь нам пошлет». И находилась корочка хлеба, находился кусочек там травки бадана, который они заваривали вместо чая, и все были довольны. Вот так отец Макарий жил. А сам, тем не менее, последнюю вот копейку мог отдать труда. Его даже вот дарили эти ряски, там вот богатый покровитель, он был очень высоким духовным человеком, к нему ездили за советом, за помощью, за молитвой. А он ее брал, молился, благодарил этого человека, молился за него, и тут же отдавал священнику, у которого вообще ничего не было. То есть вот такой был монах наш отец Макарий. Но расплатой за это было собственное здоровье. То есть он совсем износился. И в 1844 году пишет прошение о том, чтобы уйти на покой. У него была мечта уехать в гроб Господню, в Иерусалим, где закончить работу над трудом своей жизни. Он переводил Ветхий Завет на русский язык. Он практически все книги перевел. Тогда это не приветствовалось священноначалием, и он нес даже эпитемию, его наказывали за это. Но отец Макарий писал стол, но работа. И вот тогда он как раз вот и хотел этим заняться, но синод распоряжается по-другому, отправляет сюда, в наш монастырь настоятелем, и к тому времени открылась вакансия, куда он приезжает осенью 1944 года, уже известным старцем России. Слава шла впереди него. Город его встречает хлебом с солью, с традиционными речами, с огромным течением народа. Глава города встречает его там, да. Речи говорят правильные, такие вот, как всегда, да. Вот отец Макарий Духом Святым, уже у него был дар Духа Святого, он видел в людях очень много, благодарит за все, а потом спрашивает, а сам-то ты как? Ты с Богом живешь? А как ты в храм ходишь? Ты же людей воспитываешь. А как ты молитву знаешь? Какие ты знаешь молитвы? Вот символ веры. Нет, символ веры не знаю. А какую ты молитву знаешь? А вот в отчу знаю. В отче у нас нет такой молитвы. У нас есть молитва «Отче наш», которую Господь дал своим апостолам, да, своим ученикам. И отец Макарий очень рассердился. Он сказал, что недостойно главе города, который воспитывает людей, которые с него пример берут, знать вот так вот, да. А там самолюбие, там гордость, там... Как же так, при всех, кто-то посмеет, стал подставить, кто-то там уже, тут еще жена в бок толкает, купчиха там, говорит, что это он тут над нами там, это, шутит. Обиделись. Закрыли дверь и уехали. Ноги нашей монастыре больше не будет. Знакомая ситуация, да, сплошь и рядом. Попробуй замечание кому-то сделать. Кошкины двушки, кулачки в бой, да? Вот, все. А тут, как это при всех, да? Отец Макарий, помня, что солнце не зайдет в огневе вашем, нельзя уйти на покой, не примирившись с тебя опечалившим. А если вдруг ночью Господь кого-то призовет к себе, и вы просто умрете? Ну, такое. На суд Божий станет ваша душа. А с чем она станет? С обидой, со злостью. А куда она пойдет после этого? Да? По делам. Оправдаешься, по делам осудишься. То есть результат, как бы, понятен. Не мог этого допустить, как человек-то он его все-таки обидел. И он взял экипаж и поехал к нему в милицию. Шло его простить, и сейчас не услышишь даже детей, правда? Вот. А в 19 веке это было нормой. И он просил прощения. Но тот-то тоже христиан. И понимает, что дьявол дернул за веревочку, а он как зайчик начал плясать. Вместо того, чтобы смирить голову, наклонить, сказать, «Отче святый, прости, действительно, что это я там?» Да? Но осознал, и он просил на коленях прощения. Вместе они провели несколько часов в духовной беседе. А напоследок отец Макарий благословил его и весь его дом Тихвинской иконой Божией Матери, список которой ему преподнес, и сказал, что бы ни случилось, помолись, и Господь все управит. И уехал. Они поблагодарили, легли спать. Ночью в городе начался пожар. Вы обратили внимание, что город у нас маленький, домишки стоят тесно, Но первый этаж был в то время каменный, там были торговые лавки, магазинчики, а вот вверх был деревянный, покой. И часто даже дома с соломенной крышей были. Город горел часто и выгорал быстро. И загорелась усадьба главы города. И домочадцы стали все выносить. А он вспомнил, что сказал отец Макарий, велел закрыть ворота, все занесли обратно, крыша горит. Взял иконочку Тихвинской Божьей Матери и крестным ходом со всеми домочадцами три раза обошел вокруг своей усадьбы, и огонь мгновенно угас. Вот так была явлена сила Божия. По молитве вашей дается вам. Всего 3,5 года отец Макарий был настоятелем нашего монастыря и учителем Бухова. Он служил, он проповедовал и очень внимательно наблюдал за людьми в храме. Вот часто бывает так, что человек заходит, а непонятно, куда он пришел. Храм, кинотеатр, на вокзал, там, ну непонятно. То есть голова где угодно, только не на молитве, не с Богом. Часто бывает, как вы сами знаете, свечку забежал, поставил, записку кинул и убежал. Чего заходил, непонятно. А ведь в храме надо помолиться, в храме надо вспомнить, куда ты пришел, зачем ты пришел. Вот. Если о здравии, кому о здравии, если за упокой, кому за упокой, да? Если просьба какая, какая просьба? То есть вот это самое главное, торопиться не нужно. И отец Макарий наблюдал, если видел, что человек стоит, а голова его там где-то, он подходил и говорил, давай вместе с тобой помолимся. А как ты крестное знамение кладешь? А что ты знаешь? И вот он потихоньку, потихоньку так людей возвращал к вере. А в городе было 28 храмов, 2 монастыря. То есть, казалось бы, так все вот хорошо тут было, да? И про этот обычай невесты, удивительный, который тут был Бог, который искоренил отец Макарий. С проповедью, с посохом, после службы, пешочком, обходя город и ведя беседы. Особенно много он занимался детьми. Здесь была Макаревская школа, здесь мальчиков учили читать, писать, особенно простых крестьянских детей, которые по лугу бежали здесь. В городе терялся ребенок, искали его здесь в Бухове, у отца Макария. Он с ними играл, он с ними занимался, несмотря на свою занятость, вот на взрослых людей, которые часто ожидали его часами приема. Он находил время на детей и дарил им книжки. Сейчас книги никому не нужны. А тогда это был очень дорогой подарок и ценный, особенно для простых крестьянских детей. И не просто так дарил, а за что-то. Вот ты выучил молитву, Отче наш, расскажи. Знаешь, Пресвятая Богородица, а что такое символ веры? И вот если ребеночек так сознательно, с пониманием все это объяснял, он дарил ему книжку. И однажды один мальчишка у него просил золотое Евангелие с обрезом. Он говорит, нет, я ее отдам другому, Ванятке. Она ему каждый день нужна будет. Ванятка через много лет стал настоятелем Петропавловского Мценского мужского монастыря, отцом Иосафа. Такого маленького мальчика он видел вот такое будущее. А еще часто бывало так, что прибегут мальчишки, отец Макарий, дай нам книжку, мы тебе все расскажем, мы все знаем. А он видел, что они бежали по лугу и ругались матом. Сейчас на этом все разговаривают, а тогда это было все-таки гнилые слова, как называл их русский народ. А он видел. Они прибегают, он говорит, нет, не дам, у вас языки черные. Он говорит, как черные? А вы гнилые слова говорили? А где мы говорили? А по лугу бежали, ругались? Ой, отец Макарий, ругались. А может, и не ругались? А ну-ка, языки высуньте, они ж дети. Они же понимают, да? Вот, ругались, все, прячутся, значит, это все. Он говорит, ну тогда на исповедь, на исповедь. А как ты узнал? А как ты узнал? Он говорит, а у вас вон на губах-то чертики пляшут. Чьи слова-то говорите? Черные слова говорите. А кто у нас черный? Понятно, кто, да? А ведь это же стоит задуматься. У нас всего 3 матери. Мама, которая нас родила, мать сырая земля, из которой мы пришли, и которой все уйдем, и Пресвятая Богородица, Божья Матерь. Так кого ж мы так? И что дальше за этим стоит? И, конечно, вот эти простые слова, они находили отклик в людях, находили желание исправиться и начать жить по-другому. То, что нам сейчас часто не хватает. Исповедь – это и есть то спасение, та самая соломинка, которую протягивает нам Господь. С нее начинается новая жизнь. Потому что человек уже не хочет жить по-другому. Когда он прошел через свое сердце, вот эти грехи пропустил, вот эту грязь, да, которую... Мы одежду же меняем каждый день. А что ж мы живем-то с таким грузом? Вот его и надо. И отец Макарий очень много сделал для учения Бога, для того, чтобы люди вот пришли к Богу, чтобы они души стали чистыми. И когда 31 мая наступил день блаженной кончины, здесь, причастивший святых Христовых тайн и спросив у братьев прощения, ведь это очень важно примириться здесь, на земле, еще при жизни со всеми, простить всех, чтобы тебя простили, чтобы не уйти вот с этой грузом, да, таким, чтобы зла не осталось на тебе по земле, да, вот и тебе памяти. И сказав, свет Христов просвещает всех, отец Макарий отошел к Богу. Со всех сторон шли люди, чтобы поклониться гробу. Шли, яблоку негде было упасть на территории. Свечи в храме гасли, как пишут очевидцы. А люди все шли и шли, чтобы поклониться. При огромном стечении народа, священноначале, три раза коснулись гроба престола, опустили пещерку, специально для него приготовленную. Прошли вокруг храма и опустили. Пещерка эта была найдена, ее не пощадили ни время, ни люди, и она была найдена во время очередного раскопа добровольцами, студентами из Москвы, которые к нам приезжают каждое лето для того, чтобы потрудиться во славу Божию, помочь немногочисленным сестрам монастыря в их трудах, во славу Божию, пожить в палатках, питаться с костра, дышать свободным воздухом Болхова и вот отдыхать просто душой от московской суеты, от вот этой вот страшной действительности, которая сейчас над нами всеми нависла. Тем не менее, люди как бы вот с радостью приезжают уже целыми поколениями. Разбирая кучу завала, очередную кучу кирпича битого, нашли 5 ступенек вниз, поворот направо, еще раз направо, левого гроба отца Макария. Так пишет нам летопись. Сейчас эта пещерка с Божьей помощью восстановлена, но, к сожалению, время и люди не пожалели и это место упокоения. То есть все было разрушено. Там была помойка. Были кирпичи, стекло, кости, все перемешано. Но с Божьей помощью было расчищено, и там сейчас устроена пещерка-усыпальница. День памяти преподобного Макария 31 мая. Прославление готовилось еще в 18 году, и тогда же хотели расширить место его последнего покоения, пещерку как бы раздвинуть немножко. Но из-за известных событий этого не произошло, и поэтому канонизация была на соборе 2000 года. В числе 5 арнольдских святых тогда был канонизирован и в чине преподобных наш архимандрит Макарий Алтайский. О мощи мы говорим по сводам, пока они у нас не обретены. Второе у нас вот икона такая, да, это батюшка Георгий Косов. Ну, о нем вы узнаете в Спасо-Преображенском соборе, да? Так, у нас там икона с детьми, девочки у нас в белых и черных одеждах. Эта икона удивительная, она уникальна в своем роде, потому что написана и придумана именно здесь, в монастыре. У батюшки Георгия был приют на 150 девочек-сироток, крестьянских брошенных детей. Ему даже вот в корзинках приносили. И он их воспитывал до 21 года, приютянки их называли. Воспитывали учителей начальных классов. Девочки имели все. Они же были сироты и должны были уметь вести хозяйство, занимались огородами, пчелами, там даже обувь себе шили. А самое главное, их воспитывали благочестие и вере. А что значит благочестивая жена? Она мирная жена. Мирная. А что такое мир в доме? Никакого золота не надо, правда? И еще она воспитывает детей. Что мама на ушко прошепчет младенчику, тем он утром и встанет. Вот это самое главное. А если ругань, то чего там? От осинки апельсинки не родятся. Как бы ни старались. Бывают исключения, но редко. И замуж их брали очень охотно этих девочек. Вот они у нас в белых одеждах. А те, которые по благословению, по расположению души и сердца уходили в монастырь, становились невестами Христовыми, они у нас в темном облачении. Здесь Бог и монастырь был все святых, как я говорила. И часто он их как раз пополнялся из приютянок отца Георгия. И педагогическое Волховское училище, здесь у нас Мезенское училище, Орловское, как раз были вот воспитанницы батюшки Егора. Вот эти традиции, они потихонечку с Божьей помощью перешли и в наше время, Наш монастырь является учредителем православной гимназии пансиона для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. То есть дети, у которых кто-то жив из родителей, кто-то сидит, у кого-то есть опекуны, у кого-то просто многодетная семья, сложная ситуация, папа болен там или мама. Детки попали вот к нам, где воспитываются в православной гимназии. Это комплекс зданий, который передали нашему монастырю. И по благословению священначалия там была устроена и благословение старца архимандрита Иля, была устроена вот эта гимназия пансион во имя преподобного Сергия Радонежского. Вот сейчас у нас там 42 ребенка. Вот начальная школа, которая учится по школе России с православным компонентом. Дети находятся в неделю в пансионе, а суббота-воскресенье в обязательном порядке едут домой. Почему? Потому что дети любят родителей, какие бы они ни были. И это не интернат, где связи разрушаются, здесь наоборот. Здесь стараются их сохранить. Дети это очень ценят и понимают, так же, как родители. Ведь они все молодые. У кого-то есть возможность, пока ребенок здесь, заняться работой, заняться своими делами, здоровьем, кто-то пить перестает. И так сохраняется семья. Некоторые семьи уже сняты с учета, это для нас большой радостный такой коллектив педагогов, который подобрался очень. У них есть свой духовник, у них есть храм домовый. Утро начинается с молитвы по добровольному решению. То есть никто никого не заставляет, но отказов не бывает. То есть ребята сами как бы стараются, мальчики ходят в алтарь. Это страшное наказание, если ты провинился, и отец Сергий в алтарь тебя не благословляет. Вот это самое страшное наказание. Или на крестный ход тебе не дают хоругви, не детские хоругви им благодетели подарили. Девочки поют на клиросе, то есть они уже и литургии детские служат, и владыку у них служил наш. Они стараются. Самое главное, они эту вот искорку православия, которую у них здесь закладывают, несут домой. Он приходит домой и говорит: «Мама, а почему ты палец читаешь перед едой? Ведь это же нам Господь еду дал. Нам же надо его поблагодарить, нам же надо его попросить». Он говорит: «Сынок, я говорит, не знаю». Он говорит: «А ты не волнуйся, я тебе сейчас прочитаю, нас научили». И он читает. Мама стоит, плачет. То есть, понимаете? И вот это вот очень важно. Или горит свет в трапезной, там после 9 часов. Директор: «Непорядок, 9 часов отбой, все должны спать». Проходит мимо, заходит. 5 человек на коленочках стоят и читают акафист, иконы непиваемые, Божьи чаши. Потому что у одного пьет мама. А так получилось, что он прочитал акафист, на следующее утро позвонил, она трезвая. Он говорит: «Ой, ой». И на следующий вечер собрал вот этих вот своих друзей, и все вместе они молились за своих родителей. Это дорого стоит. Конечно, они как дети, есть дети, и шалят, и хулиганят, но, тем не менее, вот это основа православного воспитания. И сейчас все больше и больше, слава Богу, идет с Божьей помощью, и уже болховские дети, которые приходят на учебное время, вот, то есть они тоже как бы уже участвуют вот в этой жизни, ставят спектакли у них там православные, праздники, участвуют все дети талантливые. Несмотря на то, что столько проблем в жизни, они столько пережили, некоторым, кажется, и взрослым этого не выдержал. Тем не менее, они сохранили вот эту радость жизни, удивление этой жизни и свои таланты. Они все талантливые. Кто-то рисует, кто-то в спорте участвует, кто-то там в художественной самодеятельности. Но у всех есть тот самый талант, который дал каждому Господь. Здесь они раскрываются. История монастыря, она очень многоградна и большая. Вот. Монастырь в настоящее время строит скит на месте кровопролитных боев на Крепцовских высотах. Это в 30 километрах от Волхова. Вот у нас икона Николая Чудотворца. Удивительная такая иконочка. Это дар Тульского прихода Александра Невского из Потула. Там есть такой городишко небольшой. И там вот есть храм. Они были у нас на экскурсии, и у нас не было иконы Николая Чудотворца. Вот они с удовольствием ее к нам привезли, пожертвовали. А когда узнали, что мы практически родственники, то очень удивились. Дело в том, что в Волхове был такой Василий Лавров. Генерал-майор, герой болгарской и турецкой войны, совершивший подвиг Болгарии, командир лейб-гвардии итальянского полка, который поднял своих бойцов по атаку, тем обеспечил прорыв, но сам при этом получил смертельное ранение и через несколько дней скончался. В своем последнем письме, которое он пишет жене: «Дорогая Машута, я счастлив за ту жизнь, которую успел прожить с тобой, за наших детей. Благодарю Тебя за то счастье, которое Ты мне дала. Умру с именем Твоим на устах. Последняя моя просьба. Если на то будет воля Божия, это он пишет письмо перед боем, и я погибну, похорони меня в Кривцово, в нашей церкви. И воля эта была услышана. Она обращается к царю, и он разрешает привезти из Болгарии цинковым гробом сюда тело погибшего генерала. И хоронит его в семейном храме церкви села Березун. Это в километре от Кривцовского мемориала на храм, который строил его дед. А в склеп привезли из Болгарии внука. Это место в 1942 году стало местом кровопролитнейших боев. Это Орловская долина смерти, где с октября 1941 по июль 1943 бесконечно шли бои, где была линия обороны, и пытались провести несколько наступательных волховских операций, которые были безрезультативны, к сожалению. Вот. Но сковывали врага, сковывали силы. И потом, когда уже в июле 43-го создалась благоприятная обстановка, оттуда было начато наступление, в результате которых 29 июля наш город Болхов был освобожден. От когда-то замечательного храма ничего не осталось, одни фундаменты. И к нам сюда приезжал человек, военный офицер, который прошел афганскую войну, и благодаря Богу остался жив вместе со своими солдатами, попав в окружение и готовясь уже к гибели. Он смолился Богу и сказал: «Господи, спаси меня и моих солдат, и я буду Тебя служить. У каждого будет свой крест на святом месте». И прилетел вертолет, их вытащили, и, выйдя в отставку, он исполнил свое обещание по всей России, ставил вот эти поклонные благодарственные кресты на могилы братских захоронениях в Великой Отечественной войне, на святых местах, на местах разрушенных храмов, источников, то есть по всей России там огромное количество этих. И вот так он попал в нашу область. И когда был он в Болхове, то один человек нам показал: вы везде ставите кресты, да, они знают, что тут церковь была. Какая церковь? А вот церковь, тут герой похоронен в лесу, только далеко. Ну, матушка уговорила его, он поехал, и на этом месте, действительно, среди зарослей терновника, нашли останки храма, которые, на которых был оставлен поклонный крест. Несколько лет мы туда ездили, молились, а уже с 2015 года, по благословению владыки Антония, там возрождается, раскапываясь из земли, буквально руками паломников и сестер, храм во имя святого Георгия Победоносца, на память души воинов, погибших в Великую Отечественную войну здесь, в Болховском районе. У нас имена 14,5 тысяч солдат, которые погибли здесь, на Болховской земле, известно. Погибло-то более 200 тысяч. Известно. И 10 тысяч еще солдат нам передали болховских, которые ушли из Болхова и не вернулись. Плюс еще родственники. Ну, в общем, набирается порядка 130 тысяч, которые сестры поминают по 1000 в день на псалтыре каждый день. То есть как у нас такое послушание. Ну, а храм этот потихонечку с Божьей помощью восстанавливается. И сейчас вот как бы вот на народные средства, как говорят, да, на память души воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Послушаний у нас разные, их много. Служим мы у нас праздничные дни, выходные, литургии, и суточный круг учитывается по скистовому уставу по благословению. Монастырь наш древний, история его богата.
Вы прослушали передачу, посвященную древнему Болховскому Оптину Троицкому Рождество Богородицкому монастырю, о котором нам рассказала его насельница, монахиня Августа. Паломниками в эту святую обитель были прихожане храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, духовные чада преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, уроженца города Болхов, который и благословил ездить сюда своих чад, чтобы помочь возродиться городу. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь. Продолжение следует. Прозвучала передача из цикла «Болхов. Святыня. История и возрождение.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио Радонеж наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области, и просим помолиться о здравии протоиереев Алексия и Виктора, иереев Александра и Владимира, монаха Пимена, молящих Людмилы, Валентины, Любови и рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, младенца Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, непраздной надежды Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Прасковии, протоиерея Михаила, болящего протоиерея Виктора, протоиерея Александра, тяжко болящих Аллы и Екатерины, болящей Тамары, Дионисия, Марины с младенцем Симеоном и отроком Иоанном, болящей Нины, Ирины, Марии, Нины Сачада, Ольги Сачада, Ирины Сачада.